Здравствуйте, товарищи, в эфире радио «Аврора», и теперь после праздничной чехарды мы возобновляем наш еженедельный пятничный формат онлайн-митинг на радио «Авроре» в 17:00. В студии главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров.
Да, здравствуйте, товарищи, здравствуйте, друзья.
Подписывайтесь на канал «Федоров здорового человека».
Подписывайтесь.
У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков.
Подписывайтесь на канал «Диспетчер».
Совершенно верно. Кстати, всех поздравляем с днем рождения интернета. 17 мая во всем мире отмечается день рождения интернета. Но, как известно, все заслуги по созданию всемирной паутины или всемирной сети World Wide Web приписываются американцам, но на самом деле американцы позаимствовали, так скажем, технологии у советских разработчиков и потом реализовали их вот в таком всемирном масштабе. Об этом у нас не так давно рассказывал, кстати, координатор проекта «Эры» Александр Пастухов. Напомним для начала, что 25 мая, уже практически через неделю, в помещении информационного агентства «Аврора» состоится авторский вечер писателя и историка Евгения Юрьевича Спицына. Он представит свою новую книгу «Ложь и правда о советской экономике. Советская держава в 1945-1985 годах». Торопитесь, мест осталось мало. Естественно, будет возможность получить авторский автограф на новой книге. Подробности мероприятия по ссылке в описании к видео. Ну а мы будем подводить итоги уходящей недели и отвечать на ваши вопросы. Георгий, ну начнем, конечно, с правительственных реформ, перестановок, рокировок и так далее.
Так, вопрос в чем?
Краткое резюме. Тут вопрос.
Не, ну уже... резюме-то я уже неоднократно говорил на нашем канале, и не только на нашем, что Путин консервативен, никаких смен социально-экономического курса он делать не намерен, никаких левых поворотов он делать не намерен. Соответственно, учитывая СВО, войну, внешнее давление, напряжение в обществе и вообще в мире, он решил пойти по старому доброму своему пути, как он это всегда делал, то есть минимум каких-то изменений. Правительство сформировано по принципу, так скажем, по принципу тому, что там присутствуют представители ближнего круга Владимира Путина, я имею в виду вот этих вот крупных бизнесменов, таких как Кольчуки, Ротенберги, Чемизовы, Сечины, Патрушевы и так далее, и, соответственно, ну, вот группы влияния внутри этого правительства, а над этим всем существует, как бы сказать, Мишустин, который является оператором вот этих всех процессов и следит в том числе за тем, чтобы внутри вот правительства не было каких-то вот этих вот склок, то есть это такой консенсусный...
Федеральный регулятор.
Да, регулятор, да, как он, кстати, он умеет это делать, учитывая его прошлую службу, вот, соответственно, и Путин решил вот этот баланс глобальных сил не менять. Понятно, что там были такие вот, так скажем, больные темы, как Министерство обороны, Шойгу, понятно, что этот, что Шойгу после того, как на него началась вот эта атака через Тимура Иванова, он уйдет, но Путин, он же как бы как византийского стиля человек, он решил, что чтобы не было напряжения в элите и вообще много вопросов тогда всплывет, он решил его так формально на повышение убрать, сделать секретарем Совета Безопасности, как бы формально по иерархии это повышение, потому что это не просто министр, а человек, который координирует там много-много-много чего, но с точки зрения аппаратной, административной, конечно, Шойгу потерял. И не только потерял, а мы видим, что его ближайшие люди, которые, так скажем, на уровне замов были Министерства обороны, просто разгромлены, ну, не посажены, но арестованы, и, соответственно, вот эта вот волна, которая чистки, да, Министерства обороны не только и в Подмосковье, которая на людей Шойгу, она как бы пока еще продолжается, и Белоусов, в принципе, даже в своем вот этом выступлении, которое было в Совете Федерации, практически признал, что врали много, и, в общем, много-много всяких
даже сказал, вопросов. Что врать нельзя.
Да, врать нельзя. Ошибаться можно, врать нельзя. Вот, поэтому усилилась группа Чемизова. Ну, понятно, он курирует что, и, соответственно, через Мантурова, через Алиханова, через тех людей, которые там вошли в правительство. Вроде бы как бы группа Патрушева потеряла влияние впрямую, уйдя с Совета Федерации, с Совета Безопасности, но сын вышел на другую, более высокую позицию в рамках вице-премьера, соответственно, и Патрушев ушел в качестве помощника к президенту, видимо, с тем, чтобы потом в какое-то ближайшее время его Путин уже перенаправил на другие, с моей точки зрения, политические или идеологические места, потому что год уже где-то Патрушев, даже больше, он какие-то идеологические смыслы выдает средства массовой информации, выступает с политическими заявлениями, ну и туда же пришел в качестве помощника из регионального уровня его ближайший, так скажем, верный человек, это Дюмин, которого рассматривали, я знаю, на Министерство обороны, но, видимо, было принято решение, что Дюмин, наверное, не понимает в экономике так, как понимает Белоусов, и, соответственно, если Дюмина поставить на Министерство обороны, то фактически внутреннее сопротивление со стороны тех людей, которые там выстраивали вот эту вот огромную систему по отмыву там денег и неэффективному использованию этих средств, они ему просто ну, как бы поглотят Дюмина, и он ни с чем не справится. Поэтому туда был направлен тяжеловес экономический, который не входит в какие-то такие широкие кланы Белоусов с определенными, так скажем, задачами аудита, перенаправления ресурсов, выстраивания какой-то там гибкой системы, перевооружения армии и так далее, так далее, так далее. В целом, вот такая ситуация, которая там в администрации президента тоже консенсус не нарушен. Я напомню, что Войно, как глава администрации, он остался на своем месте, это тоже человек Чемизова. Усилили свои позиции как в правительстве, так и в администрации Ковальчуки, потому что я напомню, что главой счетной палаты стал Ковальчук, сын этого известного человека, и, соответственно, вот этот вот баланс, который формировался вокруг Путина, он остался. Скажу больше, что многие там считали, что во время специальной военной операции, во время войны, сейчас вроде бы там либералам дадут по шее, уйдет там экономический блок, который ненавистен всем, но, тем не менее, вот этих вот системных либералов, экономических либералов он не стал трогать, Решетников, Силуанов остались на своем месте, соответственно, силовой блок он тоже не стал, как бы сказать, трогать, потому что силовой блок выполняет в том числе и внутренние функции, МВД работает заточено на то, чтобы купировать всякие грузы внутри страны, для него эффективно, Росгвардия, как конкурирующая МВД-структура, с верным ему, с вернейшим золотом тоже работает, оно усилено после ЧВК военной техникой, соответственно, ФСБ тоже остается Бортников на своем месте и тоже ориентирован лично на Путина, и в этом отношении тоже проблем никаких нет, поэтому... В целом, если так посмотреть, Громов, который отвечает в администрации президента за информационную политику, и, соответственно, Песков, который тоже остались на своем месте. Не стал Путин менять МИД наш с Лавровым, хотя Лавров, я как знаю, по некоторым, так скажем, по некоторой инсайдерской информации, с удовольствием бы, наверное, бы ушел бы в отставку, но, видимо, было такое принято политическое решение, что Лавров нужен на международной арене, тем более он там много лично всех знает. Сейчас представьте себе, если какого-то нового человека туда вводить, как он там найдет, с кем на общий язык, не найдет и так далее, и тому подобное. То есть логика власти, она проста. Путина, да, что вот существует та система, которая была построена, она должна дальше функционировать, на коней на переправе не меняют. Понятно, что уже, ну, как бы, Шойгу, этот человек...
Старый конь бороды не
испортит. Да, и так далее. То есть никаких таких иллюзий не было, и никаких таких кардинальных перемен пока ждать не стоит.
В общем, Лавров согласился, и все они вместе с удовольствием полетели в Китай. Но, может быть, вообще пора отринуть все эти иллюзии, что не то, что Путин, а вообще любой человек у власти, который так долго находится у власти, способен на какие-то прямо резкие повороты и перемены. Наверное, нет. И уже вот это... Формула стабильности, она просто неизбежна.
Ну, тут я бы несколько таких примеров бы противоположных бы озвучил бы. Например, в Китае руководители Китая, которые были довольно-таки долго у власти, и партия Китая, она находится у власти, они сменяли курс неоднократно и довольно-таки радикально. То есть там просто система управления другая, там не там автократия такая, где один человек, там все-таки идеологически мотивированная там политическая партия, которая имеет некую более сложную систему управления и так далее и тому подобное. Вот. Ну, то есть коллективное определенное руководство. У нас тоже здесь есть, там говорят, что Политбюро 2.0 и так далее, коллективное руководство, есть группы влияния. Но у нас все-таки система управления, она чуть-чуть другая. И, соответственно, Путин имеет довольно-таки мощнейшие рычаги влияния, и выстроена система вертикали, она как раз именно под него лично. Вот. И поэтому тут хочет кто-то там из его окружения, из близкого, каких-то перемен не хочет, но Единая Россия – это не идеологически мотивированная партия, она как бы обслуживающий персонал той линии в законодательной, в исполнительной власти, и, соответственно, она будет говорить «есть, что изволите». То есть предлагать, конечно, она что-то будет, но изменить курс она не в состоянии. А Путин курс сменять не хочет.
Но он уже сменил курс с предложений, помнишь, как он там «Большая Европа» от этого самого Дублина, Владивостока, от западнического курса радикально к Востоку и глобальному югу.
Но это не значит, это не потому, что там Путин перестал быть там сторонником определенных западных ценностей. Сейчас же мы тоже слышим, что в средствах массовой информации, в пропаганде такие вбрасываются идеи, что, так скажем, вот Россия нынешняя, это как раз там носитель старых европейских традиционных ценностей, там христианских и так далее и тому подобное. То есть как раз вот вбрасываются в общественное сознание.
Так и есть, в общем-то. Потому что русская культура – это часть старой европейской западной культуры.
Ну тут он имеется в виду не про русскую культуру, не про дореволюционную, он как бы противопоставляет именно к нынешним вот этим вот тенденциям, которые сейчас в Европе происходят. Хотя Европа тоже неоднородна, если есть Польша, тоже, как бы сказать, член Европейского Союза, которая уж что-что, а Европа – это такие традиционные религиозные католические ценности, которые даже…
Италия, Испания.
Да, и так далее.
То есть, Венгрия.
Да, и в этом отношении тут как бы говорить сложно там, об объединенной Европе, о том, что она такая какая-то вся вот идет в том направлении. Ну тогда можно сказать, что вообще весь мир идет в том направлении, потому что у нас там, если вот этого господина там на Евровидении обсуждают, он в юбке там был какой-нибудь там безобразный, ну конечно, это не моя музыка, не моя эстетика, это не моя культура, я никогда не смотрел это Евровидение и даже не знаю, что там происходит, но я помню, как там какой-то там Даня Милохин у нас там, по-моему, в Сбербанке ходил в такой же юбке, в таком же виде, по какому-то там какому-то знаковому мероприятию, даже, по-моему, его сделали лицом нашего Сбербанка, Греф. Ну и так далее. То есть много таких вопросов, не говоря уж о вот этой вот голой вечеринке.
А вообще есть еще традиционный килт у шотландцев.
Да.
Вот. Не перепутайте.
Да. И в этом отношении я считаю, что, кстати, вот то, что наши официальные власти поддерживают всяческие такие, ну как бы консервативные движения в Европе, правые больше, вот, это говорит о том, что ну, хотят нам навязать определенную идеологию. Но проблема в том, что там мы, вернее, не мы, а наши представители правящего класса, они не носители этой идеологии. То есть, если вспомнить, например, многие депутаты Госдумы, которые говорят о традиционных ценностях еще не так давно, или там каких-то чиновников, да, они говорили совершенно противоположное, а возможно, даже и делали совершенно противоположное. И просто они перекрасились, они как бы сейчас модно это. Сейчас и Соловьев у нас такой традиционалист, такой радикальный патриот, даже, по-моему, подполковника когда-то там получил, потому что в интернете было много таких вот всяческих скринов с его наградного листа.
Одновременно с этим есть и другие тенденции, и как раз об этой теме наш спрашивает наш постоянный зритель Ангстрем.
О, поехали вопросы, да?
Да, а именно про заявление Нарышкина, главы службы внешней разведки. Он заявил, что нужно учиться у Коминтерна. Он упомянул, что Ленин придумал множество концептуальных идей. И, в общем, по его мнению, Коминтерн может весьма быть полезным современной России, его методы, идеи.
Ну, это такая, вот такие на самом вещи. Деле, это такая биполярка, потому что мы помним, Нарышкин, ну, как бы выступал совершенно с других ценностей, но в службе внешней разведки есть определенные, так скажем, традиции, да, и становление внешней разведки во времена Советского Союза было на высочайшем уровне, и там действительно очень много людей, особенно старого поколения, они такие традиции советских ценностей несут. Я скажу больше, что, естественно, советская разведка внешняя, она очень активно использовала всяческие международные площадки для достижения собственных целей. Видимо, так скажем, Нарышкин человек, ну, довольно-таки интеллектуальный, я его знаю лично, наверное, пересекался, не то, что лично я его знаю, я пересекался на некоторых мероприятиях, когда он в Госдуме был, слушал его так, как бы было общение, так, ну, интересно, в общем, человек, начитанный, эрудированный, интеллектуальный во многом, вот, но с определенным набором, так скажем, ценностей, с которыми я не со всеми согласен. Так вот, он, как глава службы внешней разведки, естественно, должен выполнять определенные функции. Естественно, сейчас всю нашу родину, страну обложили, ну, просто, ну, как бы, как сказать, со всех сторон. И работать на внешнем контуре очень сложно. Соответственно, возможно, он так, это как человек, который знает историю, как человек, который имеет доступ к архивным и секретным документам, просто посмотрел, что во времена Советского Союза Коминтерн, все вот этот инструмент по распространению коммунистической идеи, они в том числе помогали выполнять функции по внешней разведке. И он, видимо, так как бы решил забросить в информационном поле, что вот смотрите, СВР понимает, что если Коминтерн возродится, то это очень нам поможет в нынешней ситуации. Тем более многие левые, они в отличие, так скажем, от каких-то там правых организаций и лидеров, они, ну, в большинстве своем или во всяком случае масса левых поддерживают Россию как правопреемник СССР. И ориентируются на Россию, думая, что это, так скажем, правопреемник СССР. Но тут надо, сказал А, надо и говорить и Б, что если Коминтерн начинать делать как бы искусственно каких-то людей, которые не являются носителями этой идеологии, поддерживать, то ничего не получится. Получится, ну, полнейшая параша, прошу прощения. Вот. Если... То есть надо действительно сделать, я считаю, что Коминтерн может работать, если действительно произойдет смена социально-экономического курса в нашей стране, если социалисты, коммунисты, патриоты в широком смысле слова начнут иметь возможность не просто доносить свои какие-то идеи, а участвовать в управлении государством, сменять курс вот этого олигархического на социалистический, и после этого, конечно же, наше влияние в международном коммунистическом, социалистическом движении, оно увеличится. Я скажу больше, у нас же в Коминтерне, в нынешнем, там была «Справедливая Россия».
Социнтерн, это
да, разное. В социнтерне были. Коминтерн
Сталин еще раз
пустил, да, в свое время. Если бы возродить Коминтерн как некую центр коммунистического мирового движения, я думаю, кстати, бы и в этом поучаствовало бы, Китай бы тоже в этом поучаствовал, то через Социнтерн, Коминтерн, через какие-то вот такие международные площадки, конечно же, можно было бы достигать неплохих результатов.
Коминтерн по-китайски – это Китинтерн. У них, собственно, так и есть, потому что китайцы есть везде. Я думаю, что Нарышкин, скорее всего, имел в виду сам метод.
Ну вот создание, да, да, инструмент, сети. Инструмент.
Его можно назвать коммунитаристский интернационал, то есть интернационал сообществ, который бы работал с левыми, с правыми, с центристами, с космистами, с кем угодно, даже с филателистами, если не они недовольны.
Не согласен. Тут почему вопрос же? В том, что, объясню, просто вот эти евроскептики, правые евроскептики, да, с которыми наши заигрывали, даже помогали, Ле Пен, они очень быстро перебываются. То есть, грубо говоря, началась вот эта военная операция, они сразу же переходят в другую сторону. А против глобального мирового капитализма выступают самые последовательные силы, там, фашизма и так далее, это коммунисты. Исходя из этого, Советский Союз всегда поддерживал коммунистические движения для того, чтобы, так скажем, продвигать свою идеи и завоевывать какие-то плацдармы. Исходя из этого, если попытаться сделать какую-то площадку, на базе которой сформировать какие-то сети, тактически возможно получить результат, да, есть такая возможность, но стратегически, еще раз повторюсь, сколько на моей памяти в вкладывали денег, там, в том числе и на Украине, и в других странах.
На Украине в олигархов.
Да, да, в такие сомнительные структуры, а выясняется, что там те люди, которые были воспитаны в Советском Союзе, которые ориентируются на коммунистические ценности, они как раз и являются нашими сейчас сторонниками. Поэтому я думаю, что здесь он имел в виду не просто как инструмент разведки, как инструмент влияния и получения информации и так далее, как сеть такая, да, а он именно имел в виду позитивный опыт, когда определенная идеология и носители этой идеологии, так скажем, на международном уровне получали влияние от Советского Союза для, так скажем, продвижения интересов, сбора разведывательных данных и так далее и тому подобное.
Следующий вопрос, он частично перекликается. Супермер Ютуб Бро. Почему и зачем Аврора стала площадкой поддержки антикоммунистов? Вот удивляется наш зритель.
Ну, во-первых, у нас здесь на площадке антикоммунистических лозунгов и каких-то идей не звучит, но Аврора в моей логике, она должна быть такой, ну, как бы сказать, объединительной площадкой левых патриотических сил для достижения общих целей. Я напомню, что в свое время очень хорошо себя зарекомендовала, была единственной такой площадкой, которая действительно объединяла и левых, и правых, и социалистов, коммунистов, там, и националистов и так далее, это газета «Завтра». И в критический момент газета «Завтра» становилась не просто рупором, а организатором большого сопротивления со стороны, так скажем, широкой коалиции там, коммунистов, патриотов, национал-патриотов против вот этого либеральной контрреволюции, которая происходила, так скажем, после 90-го года, и в октябре 93-го года, и так далее, и тому подобное. В данном случае я вижу, что сейчас множество каналов, которые, так скажем, занимаются кружковщиной, занимаются продвижением каких-то таких чисто марксистских там каких-то идей, но, по сути, они не могут стать объединительной такой платформой. Вот я считаю, что у нас не антикоммунистические, а некоммунистические силы присутствуют, но с условием без проведения такой вот пропаганды антикоммунистической. И в этом отношении ширина взаимодействия у нас как раз расширяется.
У вас даже настоящие правые евроскептики есть в лице, да, да. Белы Ковача.
Да, ничего. Да, у нас в этом отношении, я просто еще раз повторюсь, любое средство массовой информации, тем более такая уникальная площадка, как «Аврора», должна быть не только пропагандистом, агитатором, но и организатором. И мы видим, что как раз вот на этой площадке это есть образ будущего, когда люди с патриотическими взглядами, пускай даже иногда оппоненты друг друга в каких-то, так скажем, оценках прошлого, имеют конструктивный такой нормальный диалог и взаимодействие. Я скажу больше, естественно, здесь доминировать эти силы не будут, но присутствовать и высказывать свою точку зрения, с которой я даже, может быть, сам не согласен, я, например, не согласен с точки зрения Стрелкова Игоря, который там экстремист, там, кто он, да, в списке, на, так скажем, мироустройство нашей страны. Но я не согласен, там, например, с Демушкиным по многим вопросам, с Юниманом по некоторым вопросам, по многим вопросам. Но я считаю, что аудитории было бы интересно. Я с Федором Бирюковым по многим вопросам не согласен, но я считаю, что аудитория должна знать разные точки зрения и думать, мыслить, оценивать. И вот, как бы сказать, тем самым «Аврора» – это уникальнейшая площадка, которой такой нету больше нигде. Я надеюсь, что она будет развиваться в широком смысле этого слова.
Мы надеемся, что среди аудитории нашей будет больше людей, которые хотят вот именно этой интеллектуальной работы, да, политической работы, а не те, кто просто включает, ну, сектанты и хотят, да, услышать сладкие словечки. Вот коммунизм, а при коммунизме все будет хорошо. Все, нет, это все, ребята, не про то.
Нет, при коммунизме будет все хорошо, но я могу сказать так, еще раз, нельзя идти по пути кружковщины, как многие левые наши коллеги пошли.
Это им, ну, погубило.
Они сформируют какие-то узкие группы единомышленников, и дальше, ну, не могут выйти за, так скажем, свои стены, влияния не имеют, интеллектуально киснут и вообще Ну, даже, по-моему, вчера даже Колпакиди сказал, что, и, в принципе, правильно сказал, да. С некоторыми позициями я даже с него не могу не соглашаться, но он сказал абсолютно правильную вещь, что левое движение находится в кризисе. Это факт. Надо нам делать выводы и вспоминать опыт, который был. Еще раз говорю, опыт газеты «Завтра», да, «Советской России», которая, так скажем, была и так далее. Это отличный опыт, который нужно брать для того, чтобы достигать целей единых.
А если бы у нас было какое-то гнездо антикоммунистов, Колпакиди сюда бы не приходил. А он приходит и сам, и когда мы его зовем, у нас два дня подряд.
Да не только Колпакиди. Почему только Колпакиди? Нет, у нас много же людей, которые находятся на позициях.
Он и здесь спорит, он спорит там с какими-то оценками. Понятно, что Евгений Юрьевич Спицын – это лицо канала и так далее. Эти люди бы не ходили бы и не выступали бы здесь, если бы это было так, как кажется многим нашим критикам. Я же тоже вижу подобных замечаний масса постоянно. Но это либо люди, не понимающие сути момента, либо провокаторы, которые как бы специально…
Не, ну, нам тоже говорят, а чего вы приглашаете там каких-нибудь прокремлевских? А зачем вы приглашаете этих только КПРшников? А зачем вы приглашаете там каких-то эсеров или еще кого-то? Еще раз повторюсь, мы должны выходить на, так скажем, взаимодействие конструктивное, и я уверен, что так и будет дальше.
Кстати говоря, вот к вопросу об всевозможных тенденциях во власти, две новости, которые касаются задержаний. В Москве арестован заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кабардин по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС. А чуть ранее в Тульской области в рамках работ по противодействию незаконной миграции задержаны 15 человек, включая должностных лиц УМВД.
Вот так вот. Вот это очень интересно. Объясню структуру региональной власти. Местное МВД, ФСБ, оно имеет прямое подчинение к федеральной власти. То есть губернатор, он управляет этими структурами, но отчитываются они не губернатору, ну, грубо говоря, это федеральная структура. И поэтому очень тут интересно так посмотреть подоплеку, что Дюмин ушел, и после этого ударили по тому, ну, просто обычный обыватель не понимает. Он думает, что если начальник МВД по там, территории той или иной губернии, он как бы чуть ли не человек, обязательно губернатор. А это не так. В любой территории, ну, кроме Чечни, наверное, да, или еще ряда территорий волшебных и прекрасных. Вот. Если бы этот скандал был, то это как бы так или иначе перенаправилось бы, вот этот негатив перенаправился на Дюмина. А Дюмина убрали, ударили по, так скажем, системе внутренней в МВД там, в Тульской области. Но это, это интересные процессы просто, потому что это так или иначе по Колокольцеву может ударить, хотя Колокольцеву переназначили, но тем не менее, видимо, какие-то вот эти внутренние процессы, они идут такие, ну, довольно-таки глобальные.
Патрушев в последнее время был одним из главных спикеров по проблемам миграции.
Не только даже прямо сказал. Не только Патрушев, но еще и Бастрыкин. Вообще ну, там Бастрыкин, тоже
у Патрушева был прямо тезис, что эти темпы миграции угрожают целостности России. Это прямо уже
национальный безопасность.
Да, и теперь вот за то время, пока он будет работать помощником президента, у него как раз может получиться убедить в этом Путина.
Ну, хотя у него пока по его направлению кураторства, там судостроение, там еще что-то, но я думаю, что да, он все-таки готовится именно к такой вот какой-то политической должности или к политическому влиянию. Ну и Дюмин тоже человек, который с большими амбициями, человек, который верен абсолютно, он был в личной охране Путина, да, который там в крымских событиях участвовал, показавший себя просто ну, таким солдатом Путина, его из территории перевели в ранг помощников, а потом его будут перенаправлять на какую-то другую позицию, я уверен. Потому что он молодой человек, он явно не ушел на пенсию.
Да. Патрушев может там, например, сказать, у этого корабля слишком большой трюм, там можно перевозить много нелегальных мигрантов.
Ну, в теории, да.
Да. Так, Денис Пеппер спрашивает, что, когда нам пенсию отменят?
Такие вот ну, настроения. Я могу сказать так, что государство, это не только у нас, в целом капиталистическая система идет по пути того, что пенсии будут уменьшаться и со временем отменят. Вот как только коммунистическое движение, левое, социалистическое, будет разгромлено или влияние ее уменьшится. Я думаю, что рано или поздно какие-то вот такие ближайшие 10-15 лет реформы по пенсионной, новой пенсионной реформе, они просто возможны, они, скорее всего, будут. Просто потому что эта пенсионная реформа встретила довольно-таки жесткое сопротивление, плюс ко всему прочему, это только был первый шаг, а со временем, я думаю, что будет идти по пути, якобы, что у нас долгая жизнь, якобы, что у нас уровень жизни, так сказать, вернее, уровень жития вырос, и, соответственно, надо пенсии постепенно отменить. Ну, кстати, уже идет к тому, что, вот, например, перевод масс людей в разряд самозанятых, это как раз тому, что даже если не будет официально объявлено, что пенсии больше не будет, но вопрос в том, что когда нету отчислений в соцфонды, а сейчас, кстати, готовится закон, чтобы, так скажем, уменьшить определенные отчисления в соцфонды от предприятий некоторых, это говорит о том, что просто через, там, не знаю, 20 лет целое поколение подойдет к пенсионному возрасту, который там будут какие-то минимальные вкрапления в виде якобы пенсии давать, на которые просто прожить невозможно будет. Можно будет просто там заплатить, купить себе там ящик хлеба.
Какие-нибудь баллы будут начислены, да, как сейчас на выборах.
Да, потом официально скажут, ну вы же были самозаняты, вы же не были, ваш работодатель ничего там никому не платил, ну вот вы так вот подошли к такому вопросу, и это реалии.
Курс государства сбрасывать с себя социальные обязательства. Помним, реакция общества на пенсионную реформу была куда спокойнее, чем реакция на ту же монетизацию льгот в середине нулевых. Тогда протесты были гораздо живее, они проходили и на улицах, и на площадях, да, и в парламенте даже. Да. Пенсионную реформу съели, как бы. Вот, хотя политики левого толка, конечно, кричали прямо каждому.
Ну, слушайте, первый по большому счету несанкционирован в Сокольниках. Ваш покорный слуга организовал вместе с соратниками по гражданской солидарности, с другими партиями. Мы подняли вот как раз этот флаг, борьбу. К сожалению, потом это все было разрознено. Там навальнисты, которые это в одну сторону, там другие в другую, там и так далее. Ну, то есть это, к сожалению, тогда общество...
А какой год это был, проводил?
Да сколько там, 17, что ли? Ну, это было там, я не помню уже, какой год, когда у нас это пенсионное. 18-й год.
Первая ласточка прилетела в виде жареного петуха, это был 15-й год, когда объявили о повышении пенсионного возраста для этих, для чиновников
ограниченного. Да. Ну и параллельно еще, когда заморозили накопительную часть пенсии, сказали, что это временно, а уже до сих пор это все длится. Да, это, к сожалению, так. Так
вот тогда в Думе устроили парламентские слушания по этому вопросу и пригласили непарламентские партии, я выступал с просьбой не делать пока это, и перечислил прямо те же самые последствия, которые вот наступают. А мне многие депутаты говорили, да не будет этого, ты чего, это вот нескольким чиновникам сделают, чтобы они там досижу. Не волнуйтесь, они просто не понимали, что происходит.
Ну да, к сожалению, это так. Вот здесь какой-то Вест Трубадур. Здравствуйте, Георгий и Федор, что думаете, ждать ли высоко положительных во всех смыслах изменений Министерства обороны России? Ну, я могу сказать так, что то, что произошли аресты и вскрыли вот эту вот, так скажем, часть зама в Шойгу, это уже положительно. То есть это я хорошо. Так, в дальше, как я понимаю, Генштаб будет жить своей жизнью, уйдет Герасимов и не уйдет, это непонятно. Путин, опять-таки, не будет ничего с точки зрения военной управления менять, пока поживем и видим, это очень быстро выяснится, там, в течение нескольких 3-4 месяцев. Если сейчас все это затихнет, то ситуация будет дальше продолжаться в том формате. Если Белоусов все-таки начнет какие-то, я не скажу, плохое слово реформы, но какие-то действия по нормализации ситуации внутри Министерства обороны, то они возможны. Но надо понимать, что мы воюющая страна, и в данном случае любые такие, как бы, неправильные действия, они могут привести к огромному количеству жертв. Но надеюсь, что ситуация изменится. Но я не верю, что какой-то один человек в порочной системе может что-то изменить. Как герой пришел и все изменил. Ланселот такой, да? Все так не бывает. Любые Тем более огромные деньги там осваивались неэффективно. Ну, представьте, какое сопротивление будет со стороны тех людей, которые осваивали. Ну, за такое даже убивают, за такие переделы, так скажем, сфер влияния. Но думаю, что какие-то неизбежны, какие-то перемены, просто потому что если их не будет, то на фронте ситуация посыпется. Этот год, с моей точки зрения, и многие социологи, которые имеют доступ к некоторым цифрам, подтверждают, что этот год для нашего общества является переломным в рамках СВО. То есть, если ситуация в этом году не переломится, то процессы могут пойти совершенно иного характера, разложения и так далее. То есть, это третий переход на следующий год в этой позиционной фазе. Война может привести к таким вот к серьезнейшим последствиям, негативным.
Утром сегодня ты вместе с политологом Сергеем Марковым провели пресс-конференцию здесь, в «Авроре».
Ну, можете посмотреть, да, у нас.
Да. По Китаю, итоги визита в Китай. И вот вопрос как раз. Павел Солдатов заявляет и одновременно спрашивает, никакого сближения в интересах РФ Китай не допустит. Что думаешь?
Ну, никакого сближения между кем и кем.
Я процитировал буквально. Ну,
как. Китай, естественно, я могу сказать так, что не надо опять-таки иллюзий. Китай продвигает свою повестку, отставит свои интересы. Он понимает, что Российская Федерация упала, по большому счету, в его объятия не потому, что, так скажем, российское руководство решило, что вот, давайте будем поближе к китайскому пути развития, к социализму, сменим социально-экономический курс, а просто это была вынужденная мера. Все наши, так скажем, западные связи, окно в Европу было заколочено, нас оттуда выгнали. Естественно, наша правящая элита или правящий класс, он думал, как быстро на кого переориентировать. Самый большой центр в мире экономический, ну, один из самых больших, это Китай. Он рядом, наш сосед, много чего можно сделать. Через 20 лет это станет первой экономикой мира. И, соответственно, мы решили быстро переориентироваться. А Китай смотрел на это и получает свои дивиденды с этого, интересы в виде там, дешевого сырья и многих-многих-многих других преференций. Ну и вообще Китай, он понимает, конечно же, что будет или возможно противостояние глобальное с Западом, и происходят, так скажем, в том числе и торговые войны. Ну, России ему выгодно, но опять-таки мы вынуждены идти на дружбу с Китаем, если так можно выразиться, на их условиях, а не на наших.
А ты думаешь, что наше руководство способно вообще сформулировать наши условия дружбы?
Нет, сформулировать, конечно, возможно. Почему нет? Просто можно озвучить, но эти условия либо принимаются, либо не принимаются. Китайцы, они скажут, ну, улыбнутся, скажут, извините, нам эти условия не подходят, давайте-ка, так скажем, по нашим условиям жить. Вот. И, кстати, тут огромное количество проблем возникло с переводами в Китай. Китайские банки боятся, так скажем, вот этих вторичных, так называемых, санкций. США, она в этом отношении последовательно действует. И, кстати, вот один из таких вот главных, наверное, целей визита, это было, видимо, налаживание каких-то таких вот схем, которые бы позволили бы решать вот эти экономические, финансовые или иные задачи. Но опять-таки все это в первую очередь, зная китайцев, зная их горизонт планирования, зная их историю и вообще, как они действуют, они играют в долгую. А мы пока тактически упали к китайцам в объятия, но качество и структура нашей власти, и структура экономики, которая была связана с Западом, она не изменилась. Ну, конечно же, у нас военно-промышленный комплекс, он получил новый виток и, так скажем, подъем, и финансовый, и так далее, в результате специальной военной операции. Но надо понимать, что это хороший драйвер. Конечно, нам нужно свой военно-промышленный комплекс модернизировать, развивать. Но кроме ВПК необходимо вообще индустриализацию провести. Вообще сделать ставку на другие принципы экономики, на другой социально-экономический курс. Вот тогда можно как бы на что-то рассчитывать. А пока мы, так скажем, просто переориентируемся с одного вектора на другой.
Есть драйвер, а есть драйвер.
Ну, да.
И речь идет о неоиндустриализации на новых условиях, в условиях наступающего нового технологического уклада. А так они могут произвести индустриализацию, понастроить заводов образца 19 века и сказать: вот, а теперь пролетариат, давайте. работаете. Интересный вопрос от Гульнур Газнановой. Что же будет с культурой Киркоровы, Бузовой, Реввы у руля? Какого они руля, непонятно, но что
Рева,
же будет с культурой?
Рева, да, наверное.
Реввы. Ну, я читаю, как написано.
Слушайте, с культурой у нас будет все то, что мы сейчас имеем, то имеем. Надо понимать, что для того, чтобы культура расцвела, необходимо эту культуру поливать, взращивать новых, так скажем, деятелей культуры. Все деятели культуры, которые нас взращивали в течение этих 30 лет, ну, в огромном количестве свалили отсюда и сейчас как бы поливают грязью нашу страну. Поэтому пока в ближайшее время мы будем кушать шамана, Киркорова и тех людей, которые там зашли не в ту дверь, или если зашли, то потом покаялись, вернулись. Пока никаких новых, с моей точки зрения, это оценочное суждение, так скажем, веяний культуры или каких-то культурных, культурного фронта нового не откроется.
На официальном уровне.
Все будем то же самое, как бы.
Нет, ну, что и было, нас же никто не заставляет. Ты же не кушаешь этих вот, эти блюда, как ты назвал. Это все как бы телевидение. Каждый человек может послушать ту музыку, которая ему нравится, открыть книгу, объединиться. К нам вот приходят, допустим, те же музыканты, поэты, которые организуют, пускай не столь известные, да, проекты, как вот ты называл, но они живые. Поэтому задача всех наших зрителей, или как пользователей, или как самих авторов, тоже способствовать созданию новой культуры. Новая культура возникает, когда вы покупаете билет на концерт какого-то исполнителя, да, которого вы поддерживаете, или вы сами что-то сочиняете, да, пишете, поете, танцуете, снимаете фильмы там, андеграундные какие-то. Это все культура. Культура в ваших руках, в ваших головах, в ваших душах.
Можно я Павлику отвечу? Тут пишет: Аврора развивается как хреновый, перевожу, блогер в Ютубе. Откуда студия с редакцией, ведущими на 40 тысяч подписоты за Святой Дух? Объясняю, Павлик. Вот у нас Аврора уже 9-0. А нас 8 раз банили. У нас, если бы нас 8 раз не банили, у нас бы было бы сейчас порядка 1,5-2 миллиона подписчиков. Потому что у нас, могу я сейчас привести, у нас там висят эти так называемые наградные ютьюбовские, когда там 100 тысяч, 300 тысяч и так далее и тому подобное. Да, у нас есть экономическая деятельность, есть люди, которые вложились в эту студию, поддерживали, и в этом отношении благодаря этому мы и живем. Поэтому, Павлик, как сказать, 40 тысяч – это завтра, не дай бог, если произойдут какие-то события с блокировкой, у нас будет 1000. А студия такая богатая, хорошая, Федор и Федоров останутся. Ну что же делать? Так что вот так и живем. Если вы не хотите поддерживать или не поддерживать, это ваше право.
Кстати говоря, я заметил, что вот так называемые хейтеры, да, или тролли, они… Ну, всегда, конечно же, наиболее
активны. Иногда надо вот такие вопросы, на такие вопросы отвечать, потому что кто-то читает и думает, вот, не ответили на такой вопрос.
Правильно, но наши сторонники, люди адекватные, люди думающие, они зачастую неактивны, они думают, а зачем я буду вот здесь, вот в этом, во всем, значит, баланда, цене, я лучше мысленно подержу или при встрече пожму руку. А к таким людям я обращаюсь, товарищи, Не бойтесь, да, не стесняйтесь активничать, отвечайте, поддерживайте нас, поддерживайте друг друга. К сожалению, в нашем мире вот осуждение, клеймение, проклятие, они звучат на каждом шагу. А вот друг друга поддерживать словом и делом мы частично разучились. Надо учиться этому заново, поскольку современный мир – это прежде всего мир солидарности, да, и взаимопомощи.
Да.
Фома Кинев пишет: Федя, хватит водить собак. Я не понимаю, что это значит, но это как раз пример такого идиотского комментария. То ли это троллизм, то
Балаев,
ли что-то другое.
Мы перелетились на Китай. Мы это кто? Наша страна, наше руководство, наша экономика. Я, кстати, сегодня хотел бы поздравить, сегодня у Баглаева день рождения. Если он слышит или слышит, то передавайте добрых лет жизни, долгих лет жизни, успехов, чтобы завод процветал, и, так скажем, те идеи, которые Баглаев несет, они имели бы обратную связь.
Владимир Николаевич, лучи нашей поддержки.
Да.
Так, вопрос. У вас есть какая-нибудь информация об истинной цели визита в Китай? Как освещает китайская пресса этот визит?
Ну, китайская пресса освещает, как всегда, бодро, что вот к нам приехал президент России с целой делегацией, была подписана декларация, были 10, по-моему, договоров. Но я вам рекомендую посмотреть, пожалуйста, сегодняшнюю передачу, пресс-конференцию с Марковым. Там много чего именно по тому, как это все происходило, отвечено. Ну, просто, чтобы долго опять не разговаривать. Просто зайдите, кликните и посмотрите. Там я не совсем согласен с оценками Маркова, но как бы он человек эрудированный и в какой-то степени владеющий инсайдером, инсайдерской информацией, то там кое-что интересное есть. Посмотрите.
Майнезер пишет: вольные комментарии зрителей себе позволяете, вот вас и банят. Отчасти, конечно, это правда. Некоторые комментарии могут служить основанием, в том числе и для различных санкций. Поэтому они и делаются зачастую людьми-провокаторами.
Ну, я могу сказать так, что банят не за конкретные комментарии, банят за контент, который мы здесь производим. И, соответственно, атака, она происходит именно тогда, когда, так скажем, это выгодно хозяевам и этой сети, и когда им это нужно. Ну, то есть, ну, 9-0 у нас, Аврора, 9-0, друзья, 9-0. Если что-то произойдет, будет 10-0, мы пойдем по нашему пути.
11-12, но не хотелось бы 9-0, конечно, прекрасная цифра.
Прекрасно.
Кстати, согласен. Говоря, в свое время из-за одного комментария на сайте газеты «Завтра» газета несколько лет судилась из-за того, что кто-то написал комментарий, и его вовремя не грохнули этот комментарий.
Поэтому это вот смотрите, я хотел Павлу Солдату ответить. Спасибо, Сергей Марков, у меня тут звездочка, не вижу, что там флю, истины от него не услышишь. Друзья, вот я всегда сторонник рассматривать разные точки зрения и разных экспертов. Я, например, очень часто слушаю каких-то или смотрю экспертов, политиков, политологов, каких-то, так скажем, известных лиц, которые говорят свою точку зрения. Если грамотно подходить к этому вопросу, то можно везде взять пользу. Не обязательно принимать позицию того или иного человека, но черпать информацию и сделать правильные выводы, когда, так скажем, ты складываешь информацию из разных источников, это необходимо. Поэтому, друзья, мы и так будем разных спикеров сюда приглашать для того, чтобы вы могли сложить какую-то общую картину. Не всегда соглашаясь с точки зрения того или иного человека.
Вообще, это же очень полезно собирать вместе, хотя бы в одной студии, пускай даже в разное время,
извините,
людей, друзья, которые умеют самостоятельно мыслить. Они могут ошибаться, да, вот как этот Белоус сказал, ошибаться можно, врать нельзя, но они отстаивают свою точку зрения, они имеют на нее право, они имеют информацию, они много лет занимаются какими-то вещами, это всегда интересно, и пускай здесь будут дискуссии, вот они не, там, не только на кухне их, и не только где-нибудь в кабинетах дознавателей, потому что свобода слова, она как раз вот рождается из откровенного обмена мнений. Это не то, что кто-то разрешил говорить, потом запретил. Когда люди просто привыкли, да, и считают возможным обмениваться друг с другом мнением, быть несогласными, обсуждать и так далее. Это и есть общественная жизнь и деятельность. То есть нашел какой-то еще вопрос?
Так, будете слезить, Игнатьев? Будете следить и освещать пандемическое соглашение с ВОЗ? Ну, если мы получим какую-то информацию, такую, которая была бы интересна, обязательно. А Александр Рыбодиагло, я посмотрел Георгий твою передачу с Марком, это был полный бред, что он нес. Друзья, еще раз говорю, мы на свою площадку будем приглашать разных интересных людей. Если, например, завтра, послезавтра Песков скажет: хочу дать интервью на «Авроре», как бы я к нему ни относился, я буду с удовольствием его сюда приглашать для того, чтобы через него получить какую-то информацию. Хотя, как Путин говорит, какую он пургу несет, да, и я согласен со многими оценками. Вот. И любого человека, который может дать какую-то информацию ценную для размышления, какую-то инсайдерскую или хотя бы часть информации, чтобы он, как бы он ни воспринимался в общественном мнении, я буду приглашать. Тем более, еще раз повторюсь, здесь вот каких-то вот таких горлопанов, людей, которые, так скажем, несут бред или какую-то, так скажем, там хайпуют, здесь их, ну, как бы, с моей точки зрения, нет. Человек, который имеет связи, возможности, информацию, всегда интересен, даже если, еще раз говорю, с кем-то я не согласен. Но я всегда буду слушать и буду приглашать их сюда, постараюсь во всех случаях, чтобы вы тоже получали какую-то информацию полезную.
София Верден, Федор, приветствую. Почему не приглашаете Семина, Платошкина, Глазкова, Сергея Карамурзу?
Ну, я с Семином когда-то общался. Семин вообще как бы закрылся. Он вообще никого, как я понимаю, позиции у него странные по некоторым вопросам. Платошкин, Глазкова, Сергей Карамурзу. Ну, могу сказать так, что здесь есть определенный исторический опыт взаимодействия с этими людьми, которые до меня еще были выстроены в абсолютно негативном сценарии. Если вы помните, почему Платошкин в свое время здесь сидел, да, вот на месте Федора и даже там вел передачу. Потом там он зачем-то наехал на Аврору, обвинив ее в определенных, так скажем, грехах. Да? Ну, еще раз говорю, жизнь длинная, но у нас есть все-таки своя определенная линия, которую мы будем двигать.
С его стороны, неоднократные они повторяются, наезды, да, в эфирах и на Аврору, конкретно на Евгения Юрьевича Спицына, и приглашать людей, которые точно будут, да, заниматься этим же самым здесь,
да, да, просто не бессмысленно. Надо. Да, да, ну и вообще мы стараемся, чтобы на нашей площадке, извиняюсь, срача никакого не было.
Либо по взаимному соглашению.
Да, либо хотите, вот у нас, если будут, да, когда-то какие-то дебаты, мы обсудим редакции. Я тут не какой-нибудь фюрер-диктатор, который единолично принимает решения. У нас существует редколлегия, у нас существуют мнения разные по разным вопросам. И я должен, как главный редактор, слышать точку зрения людей, которые здесь работают.
У нас был опыт дебатов, по-моему, в 7-й или, ну, наверное, в 7-й «Авроре» давно. Что интересно, вот там, кстати, и Марков был, и этот, значит, и твой однофамилец из Думы, да, да,
Евгений Федоров,
Демушкин, еще кто-то. Что интересно, не зашло у зрителей, все начинали писать, зачем вы этого пригласили, я хочу только одного слушать. Ну, если, как бы, массы пока не дозрели до уровня дебатов, ну, значит, будем делать как тогда, когда аудитория... Придут новые люди, которые будут хотеть этих дебатов смотреть.
Ну, в принципе,
их,
да, у нас, да, не только каждый, одного. Каждую пятницу вот мы, как бы, у нас прямая связь с вами, и я как главный редактор читаю ваши вопросы и готов любые какие-то пожелания, вопросы, предложения принимать. И, как бы, если какое-то ценное будет, интересная идея, то давайте ее реализовывать. Я открыт, я демократичен.
У нас есть примеры, когда люди просто со стороны к нам приходят и становятся нашими постоянными гостями. Вот Артем Майнос из
Омска. Да, он позвонил, тогда мы с ним встретились на съезде стрелковского движения. Подошел активный парень из региона, говорит, вот я бы хотел бы с вами взаимодействовать, давайте как-то это. У нас открытая площадка, я сказал, у нас есть условия. Мы, антикоммунизма здесь не будет никогда, все должно быть в конструктивном ключе и так далее. Ну, то есть ряд требований я всегда озвучиваю людям. Да. Ну, он сказал, да, я с удовольствием, он так активно сюда стал ходить, интересный собеседник, подает интересную нестандартную информацию, соответственно, даже некоторые зрители стали его поклонниками. Ну, и отлично. У нас, кстати, многие такие нераскрученные фигуры появляются.
Алексей Житков из Лобни, борец с помойками там и всяким делом. Кроме того, мы приглашаем огромное количество людей ежедневно. У нас продюсер, значит, постоянно на телефоне, переписки. Многие кто-то не хочет, кто-то боится, кто-то в своих нишах, кто-то не хочет с кем-то.
Можно я
отвечу? Это постоянная работа идет.
Ирина Выговская, надо приглашать либералов на встречу. Будет интересно. Ну, во-первых, у либералов есть свои довольно-таки мощные, как бы сказать, средства массовой информации, там блоги и так далее, они нас не приглашают. Некоторых либеральных товарищей, которые мы считаем, ну, как бы более-менее конструктивными, можно работать, мы их сюда приглашали. Там, например, Боря Надеждин сюда приходил, там того же самого там Митрохина по московским делам я сюда приглашал. Ну, просто есть некоторые либералы, там Нечаев здесь был, который гражданская инициатива. Мы с ним в идеологически совершенно в разных, так скажем, окопах, грубо говоря, да, особенно по оценке 90-х годов, Ельцин и так далее. Но, тем не менее, если человек вменяем, мы его всегда будем приглашать. Но людей, которые не видят нас, приглашать их на свою территорию, обменяемся с удовольствием. Если Собчак захочет сюда прийти, пожалуйста, пускай приходит, мы ей дадим слово, но с условием, чтобы она у себя прорекламировала «Аврору», как в свое время она с нашим товарищем, с Борисом Кагарлицким, иностранным агентом, она пришла к нему, дала интервью ему, он пришел к ней, дал интервью, и, соответственно, такое у них произошло расширение
влияния.
Да, натуральный обмен.
Ну, что только же, будем, так. Да, будем закругляться. Спасибо всем, товарищи, за участие, за вопросы, за просмотры. Напоминаю, что 25 мая, уже через неделю, на «Авроре» состоится авторский вечер Евгения Юрьевича Спицына, нашего историка, писателя. Он представит свою новую книгу «Ложь и правда о советской экономике. Советская держава в 1945-85 годах». Подробности мероприятия по ссылке в описании к видео. Торопитесь, мест уже остается все меньше. Будет возможность взять именной автограф у автора. Ну и, конечно же, учитывая личность Евгения Юрьевича Спицына и уникальность этой книги, это событие беспрецедентное. Обязательно стоит побывать. Итак, 25 мая, подробности по ссылке.
Ну и подписывайтесь на канал «Федоров. Здоровый человек». Подписывайтесь на канал «Диспетчер» Федора Бирюкова. Поддерживайте «Аврору», распространяйте это видео, лайкайте. Будьте с нами, мы победим.
Всем добра. В следующий раз, через неделю, мы встретимся в это же время в 17:00 на радио «Аврора». Онлайн-митинг с Георгием Федоровым и Федором Бирюковым. А сейчас, уже через 5 минут, «Аврора» на линии в 18:00. Мир вам.
Не переключайтесь.